Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня четвертый день по шаббату, и мы с вами, Божьей помощью, продолжаем читать вторую книгу Шмуэля. Сегодня будем читать 11 главу, наверное, самую комментируемую, самую такую любимую любителям порассуждать главу, книги, томы, комментарии, написанные в огромном количестве, и очень трудно найти какое-то мнение, которое еще не прозвучало. Это касается 11-12 глав. Но мы с вами почитаем, подумаем, порассуждаем, кто мы будем, если мы не будем постоянно читать Писание. А начнем мы с молитвы, как обычно. Отец Небесный, славим Тебя за эту возможность быть вместе, учиться вместе, молиться вместе через разные континенты, через огромные расстояния. Прошу Тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня под обстрелом, под бомбежкой, те, кто живет в опасении за свой завтрашний день, не зная, какие планы против него строят враги. Те, кто потерял родных, близких людей, как их утешить? Кто утешит их, если не ты, Тата? Те, кто потерял свой дом, свое жилье, дело своих рук, дело своей жизни, утешь их, Тата. Те, кто вынужден быть на чужбине, искать работу, дай им сил продолжать жить. Помоги всем тем, кто страдает от этого кровопролития, Отец. Благослови тех, кто сейчас занят поисками пропитания для своей семьи. Благослови и поддержи так, чтобы была достойная работа, чтобы не нуждались ни в подарках крови и плоти, ни в займах, только Твоей открытой рукою, чтобы в доме был достаток и избыток, чтобы было желание помочь другим, возможность помочь другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять больных. Помоги тем, кто рядом с больными. Примири тех, в ком нет мира, семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, дай мир в сердце людей, которые разделены со своими близкими, разделены с теми, с кем не нужно быть разделенными. Дай нам иметь любовь между собой, дай нам видеть свет Твой в своей жизни, Тебя в своей жизни. Мы так все в Тебе нуждаемся. Сегодня у нас очень тяжелая глава, тяжелая тема. Мы читаем 11 главу второй книги Шмуэля. Вехи и было лечуват ашана по обороту года лет цет малахим, во время, когда цари выходят. Такой вот зачин у нашей главы. Можно сказать так, что можно перевести это место, и было по прошествии года с того момента, как тогда выходили цари на войну. А можно сказать, когда снова настал период, в который цари выходят в войны, сезон войн. Такого прочтения придерживается, например, Раби Шлома Ицхаки. То есть два возможных прочтения. Год по прошествии с выхода тех на войну, или год, время, когда выходят на войну, когда идут посланники на войну, когда посылают людей на войну. Да? Здесь слово «малах» в значении «ангел-посланник», не в значении «мелех». Итак, время, так сказать, военное, время, когда выходят на войну, «Ваишлах Давид эт Йоав», и послал Давид Йоава, «Ваэт Авадав эмо», и рабов его с ним, «Ваэт Коль Исраэль», и весь Израиль, Вышиту эт вне Амон, и изгубили они сыновей Амона, Вейсру Раба. И они брали, держали в осаде Рабу, это столица аммонитян, Выдавит и шеф Иерусалима. Давид сидит в Иерусалиме. С самого начала, зачем вот такое вот время, когда все выходят на войну, время, когда цари выходят на войну, время идти на войну, Давид послал на войну Иоава и его рабов, а сам Давид находится в Иерусалиме. Давид никуда не выходит. За таким вот, казалось бы, протокольным сухим языком, которым написана вся глава, мы можем увидеть вот такие определенные подтексты из противоречий. То есть все выходят, и, в общем-то, мы знаем, что цари выходили на войну, до этого Давид сам выходил на войну. Но сейчас Давид посылает своих людей, он один в Иерусалиме, все его боевые товарищи на фронте. Вилет эрев. И было в сумерки. Вейкам Давид мальмишково. Встал Давид с ложа своего. То ли Давид просыпается к сумеркам, то ли он весь день валяется на постели, то ли у него была такая сиеста, дневной сон. Но здесь тоже видно такое противопоставление между тем, что происходит у Давида, и тем, что происходит с народом. Весь народ на войне, а Давид к сумеркам только пробуждается, встает со своего ложа. Здесь в нашей главе очень важными будут два глагола. Шалах – послал, и вот слово шахав – лежал. Давид встал со своего ложа, со своего места, где лежат. Слово шахав – лежать. Давид встал со своего ложа. Вайталех альгак бейтамелех. И ходил по крыше дома царя. Это Иерусалим, старые иерусалимские постройки. Да, они и сейчас иногда такие строятся. Так что на крыше можно гулять. Раньше на крыше сушили белье, на крыше было время для провождения. Крыша – это как такой своеобразный двор. Крыша ровная, и поэтому по ней можно спокойно ходить. В вечерние часы дом Давида выше всех домов в Иерусалиме. Воздух свежий, если даже была жара, уже сменилась бризом, и самое время, хорошее время действительно выйти погулять. Давид выходит, и он гуляет по крыше дома. И увидел он женщину, убывающуюся, мялягаг, на крыше. Можно перевести так, что женщина умывалась или омывалась, купалась на крыше. Ну, как, ставили, например, ванну с водой, она солнцем согревалась за день, и вечером можно зайти и в ней купаться. А можно понять, что женщина не умывалась на крыше, а Давид с крыши ее увидел. Так тоже можно перевести. С крыши он увидел, потому что так он бы не увидел. То есть женщина не омывалась публично, не делала чего-то такого, ну, как бы, что могло бы кого-то спровоцировать. Она просто умывалась, не ожидая, что в вечерний час кто-то окажется на крыше царского дворца и случайно ее увидит. Что поделаешь, Давид увидел эту женщину, которая умывается, значит, она обнаженная. Давид увидел ее и, скорее всего, все-таки увидел ее именно с крыши дворца. С крыши дворца, что очень хорошее место для наблюдения. Выиша товат мре меод. А женщина хороша внешностью очень. Давид разглядел, но очень красивая девушка, очень красивая женщина умывается. Всякие мысли зароились в голове у царя Давида. Мы говорили, в прошлый раз был вопрос такой, значит, что значит праведник едва спасется. И мы говорили о том, что, я говорил о том, что и праведника можно испытать так, что он будет на грани падения. То есть у каждого человека есть какая-то высота, какой-то максимальный вес, который он может взять, даже если это мастер по пауэрлифтингу, по поднятию тяжестей, все равно есть какой-то вес, который ставит его на грамм того, что он сломлен. Вот здесь Давида испытывают. В талмудической литературе мы знаем историю, например, про Сатану, который явился Раби Акиве в образе красивой женщины, и Раби Акива так к нему полез, что руки в мозоли содрал, то ли на дереве, то ли на канате для паромщиков. И Сатана сказал, ну, если там наверху не говорили, ах, уж этот Раби Акива, такой Раби Акива, я бы за его учение и монетки не дал. То есть каждого человека можно испытать. Вот для Давида испытание он увидел эту красивую женщину. Ваишлах Давид, и послал Давид, Ваидрош Лиша, и расспросить хотел он об этой женщине. Ваомер, и сказано было ему, Алон знот Батшева, Бат Элиам, и что я хотел? Декрет это же Батшева, дочь Элиама, внучка, значит, Ахитофеля, его советника, дочка Элиама, эшет Урия Хити, жена Урии Хитянина. Жена Урии Хитянина, жена его боевого друга. То есть как, это же известная как сказать, дама, но во всяком случае, все ее род известен, она внучка самого Ахитофеля, твоего советника. Она дочь Элиама, она жена Урии, жена твоего боевого товарища. Вроде бы на этом Давид должен был остановиться, но еще раз мы читаем, еще раз и послал Давид. То есть снова и послал Давид. Сначала Давид посылает людей на войну, затем он посылает расспросить про эту женщину. Вот снова мы читаем, Вишлах Давид Малахим. И вот теперь Давид посылает посланников, как в первом стихе сказано, время выхода посланников. Давид посылает посланников, Викха, и взял ее. Вытово Иляв. И пришла она к нему. Царь зовет, попробуй к нему не приди. Вишкавыма, и возлежал он с ней. Снова опять-таки глагол ложе, да, мы говорили, мишкав ложе, вишкав, и возлежал с ней. Вимит кадешет митумата, а она освящалась от своей нечистоты. Виташева львита, и вернулась в дом свой. Очень интересная такая вставочка в скобках внутри слово протокольного языка. Здесь вы не увидите ни слова писания до последнего стиха, только в последнем стихе есть какая-то реакция. Здесь просто описание событий. Ни хорошо, ни плохо, вот просто так оно дело было. Давид послал посланника, взял ее и переспал с ней, а она освящалась от своей нечистоты. То есть она пошла купаться, чтобы осветиться от своей нечистоты. То есть по окончании своих месячных она пошла окунаться для того, чтобы очиститься от своей нечистоты. А Давид делает ее нечистой для мужа и для себя тем, что он раскрывает ее, по сути. Внутри вот такое вот противодействие. Поэтому упоминается, для чего она купалась. И после этого она вернулась в дом свой. Тайна эта целиком могла бы кануть в лету, но так получилось, что женщина забеременела. Ветагарыша, и забеременела женщина. Ватишлах, ветагарли Давид, и послала она людей, доверенных Давиду, ветомер, и сказала, ранухи, я беременна. Как много в этом звуке. Это конец для Давида, это очень печальное событие. Теперь ему надо как-то эту ситуацию разрешать, потому что народ на войне. Если Урия вернется через год или через сколько там он вернется, осада города – это дело долгое. Если он вернется, потом объясняя ему, откуда взялся ребенок, а вдруг женщина все расскажет, что будет с репутацией Давида, что будет вообще с Давидом. Давид не отвечает ей ничем, да, то есть она так остается в неведении на протяжении всей истории. Давид начинает действовать сам. Прежде всего, он пытается как-то организовать романтический ужин между Батшевой и ее супругом. Вышел Давид Эль-Йоав и послал Давид Снова послал Давид к Йоаву посланников. Шлаханай, пошли ко мне, опять-таки глагол пошли, это Урия Хити, пошли ко мне Урию Хитянина, вышлах Йоав, это Урия Хити, это Давид. И послал Йоав Урию Хитянина к Давиду. Урия Хитянин – это заместитель Давида, главнокомандующего армии Давида. Понятно, что Давид мог его позвать, так сказать, за отчетом для того, чтобы держать руку на пульсе этой войны. Воевал Урия Эляв, и пришел Урия к нему, вышел Давид, и расспросил его Давид, лишлом Йоав, о мире Йоава, лишлом, когда мы говорим, спросить о здоровье, о состоянии кого-то, на иврите мы говорим о мире кого-то спросить, да? Лишлом, лишлом, спросить о его мире, это спросить о том, как у него дела, как его целостность, как его мир. Он спросил о мире Йоава, о мире народа и о мире войны. И о том, как, насколько, в каком состоянии находится война. Вот такое вот рождается выражение «шалом амильхама» – «мир войны». Как там состояние войны, в каком состоянии находится война. Давид спрашивает все это, и мы не видим здесь, чтобы Урия ему что-то отвечал. Писание нам не приводит это, потому что понятно, что Давида, по большому счету, не интересует отчет, которым Урия может отчитаться. Ему интересует, чтобы Урия пошел таки домой к своей жене. Поэтому нам не кажется, что там Урия рассказывает ему, и как он дает отчет, как он пытается отчитаться и рассказать Давиду, какого хода вещей, Давида все это не интересует. Вымор Давид ли Урия? И сказал Давид Урии, рет ли вы тиха? Иди домой к себе, вырахац рыглеха, и омой ноги свои. То есть рахат стрелеха, значит, ночуй там, омой ноги свои, ночуй там. То есть ночуй у себя дома, у тебя до дома, тут пешком несколько минут ходьбы, там тебя ждет молодая жена, Давид, ты знаешь, что она освящалась для него. Иди домой, сходи к себе домой, раз уж ты проделал это расстояние в 130 километров от Рабат-Амона до Иерусалима, то, ну, сходи домой. «Выйцай Урия Мивейта Мелех, и вышел Урия из дома царя, выйцай Харав Месета Мелех, и дар царя пошел вслед за ним». То есть не просто послал Урию, но и подарки, гостинцы, чтобы Урия не с пустыми руками пришел домой. Но Урия домой не пошел. «Выйшкав Урия Фетахабайт, и ночевал Урия во входной комнате дома, Алколав Дейданав, Влой Ратель Бейто, со всеми рабами господина своего, но не пошел домой. Когда задается вопрос, почему, собственно, Урия не пошел домой, то народ разделяется на несколько лагерей. Первый лагерь говорит, скорее всего, Урия о чем-то догадывался. Охраняет дворец Давида, в принципе, соратники Урии по многолетней революционной деятельности и деятельности в рамках ОПГ и так далее, давние боевые друзья. Естественно, кто-то мог шепнуть Урии, что-то там неладно. Одни говорят так. Другие говорят, Урия не пошел домой, потому что он верен Йоаву, потому что верен Йоаву, верен своему полку, своим воинам, и действительно не к лицу командиру ехать куда-то, ночевать где-то в отпуске, когда простой солдат, рядовой, получить этот отпуск не может. Третьи говорят, это такой верх цинизма, что Урия предан Давиду. Ты, дорогой мой царь, ты, царь Давид, так обо мне заботишься, что ты говоришь мне идти домой к моей жене, но я тебе верен, я тебя не брошу, я буду рядом с тобой. Чем преданнее, чем более простак преданный Урия в своем поведении, тем, конечно, особым цинизмом выглядит то, что делает Давид. Это три разных подхода, и любой из подходов мы можем здесь применить, все они, в общем-то, одинаково понятны. Выкинули Давид Леймор, И сказано было Давиду, говоря, «Лоира туре эльвито», не спускал Соня к себе домой. «Уемр Давид эль-Урия», и сказал Давид Урии, «Алло медереха таба, ты же пришел с дороги, ты же так много походил. Маду алло и рады ты эль-Бейтиха, че ж ты домой-то не зашел-то?» И Урия отвечает Давиду, «Уемр Урия эль-Давид», сказал Урия Давиду, «Арон в Исраэль, в Иуда, Ишмин Бесукот, ковчег, и Израиль, и Иудея, все они по кущам, по шатрам сидят. Ваданияв, вэвдай, адани, альтнея саде хуним. А Йоав и его рабы, все они спят в поле. Вы они, а воль, вейти, лейхоль, вели что-то, вели шкавы, мешти. А я пойду, чтобы я пошел домой, чтобы кушать и пить, и спать со своей женой, возлежать со своей женой. Если мы предполагаем, как мы сказали,